по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1192-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Захарии. Мы с вами сегодня начинаем пятую главу. И мы сегодня говорим о том, может ли человек просто жить по закону. Иными словами, вот ты живешь по закону Моисееву, или точнее все-таки, как мы с вами неоднократно говорили, по закону, данному Богом через Моисея, но на этом основании ты, в общем, решаешь, что все у меня нормально, все у меня здорово, и, соответственно, Бог меня должен принять, потому что я делаю все правильно. Вот об этом у нас сегодня будет идти речь. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5,5 лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хочу сегодня некоторое время уделить вашим комментариям, потому что были комментарии, на которые стоит ответить. Я вернусь сейчас к комментарию от Дарьи, к вопросу от Дарьи. Дарья задала вопрос, на который сложно ответить, но который на самом деле показывает другую и очень важную грань. Вот. А это вопрос о покаянии ангелов. Там, почему не могут покаяться, ангелов, да, падших ангелов? Может ли покаяться сатана? Могут ли покаяться бесы? Могут ли покаяться падшие ангелы? И мы приходим, читая Священное Писание, к тому, что нет ни одного случая, когда кто-то из бесов покаялся бы. Им известна истина. Помните, бесы тоже веруют и трепещут. Вот они не делают этот следующий шаг. Да, ты веруешь, бесы тоже веруют и трепещут. То есть, просто сознание того, что Бог есть. Ну, слушайте, бесы отлично понимают, что Бог есть. Сознание того, что сделал Христос. Бесы отлично осознают, что сделал Христос. Они осознают жертву Иисуса Христа. Но при этом они остаются бесами. Они осознают даже свой конец. Сатана отлично понимает свой конец, что к чему все это приведет. Но он остается сатаной. Ничего с ним не происходит. Он не приходит к покаянию. Это покаяние закрыто. Или можно смотреть и по-другому. И вот как раз отвечая на вопрос Дарьи, я сказал о том, что вот это все-таки по-другому. Это тайна. Помните, мы с вами говорили, мы с вами читали в посланиях о том, что это тайна, в которую пытаются проникнуть ангелы. Тайна спасения. Вот тайна того факта, что Христос спас нас, что Христос умер за нас. Вот сама невероятность этого, да, вот той ситуации. Давайте я все-таки прочитаю этот момент, потому что он важен. Это как раз в ответ на вопрос Дарьи. Это первое послание Петра, 1 глава, 12 стих. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. То есть, вот смысл этого, смысл этой проповеди, да, еще раз, 1 Петра 1:12, смысл этой проповеди столь велик, вот это покаяние, это возможность спасения. Несколько раньше, 10 стих. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. Это, кстати, по поводу пророков и по поводу смысла пророческих книг. Да, что предвозвещал Дух Христов. это сам Бог говорит, в частности, через пророка Захарию. У нас было, был комментарий как раз несколько раньше, не по пророку Захарию, а несколько раньше, что почему вы вчитываете Христа туда, где его нет? Ну, как же нет? А вот тут совершенно конкретно написано, указывал Христос, говорил Дух Христов. Об этом говорит апостол Петр. И это тайна, в которую пытаются проникнуть ангелы. Кажется порою, что ангелам все очень легко. Им понятно, им все очевидно. Но они ведь ангелы, правда? Но вот тут мы приходим к интересной мысли. Оказывается, и это удивительно, но это факт. Оказывается, что ангелы вот смотрят на то спасение, которое нам открыто. Смотрят на то, как Бог с нами работает, как Бог с нами действует. И они пытаются в это проникнуть, они пытаются в это постигнуть. Значит, смотрите, Дарья, вопрос, который вы обсуждаете, вопрос, который вы поставили, вот это о спасении сатаны, исходит из того, причем эта предпосылка, она для нас с вами, Дарья, она для нас с вами естественная предпосылка. Предпосылка о том, что ну вот как бы, ну ведь Бог же должен спасти. Но нам, людям, дается возможность спасения. А значит, возможность спасения есть у всех. Понимаете? А когда ты начинаешь в этом разбираться, ты понимаешь также, что нет, это не обязательно у всех, что то, что мы с вами имеем, это великая тайна, это великая радость. И это действительно нечто такое, за что важно благодарить Господа. Потому что Он открыл это спасение. Причем дальше, смотрите. Вот просто представьте себе на минутку. Чистый ангел, я имею в виду те ангелы, которые не пошли за Люцифером, не пошли за сатаной, не стали мятежниками. И вот чистые ангелы смотрят и видят и славят Бога за то, что Бог сделал вот для этих людей. Понимаете? Для людей, которые осквернили себя грехом. Для людей, которые решили жить по-своему, а значит, в контексте, решили жить без Бога. Так что я не знаю ничего по поводу возможности для спасения сатаны. Я очень предполагаю, что спасение скорее нужно принимать как дар. Я знаю, что спасение нужно принимать как дар. Это я не просто предполагаю, а знаю. Но дар, который предназначен для людей. Вот он предназначен для нас с вами. И когда мы с вами думаем, вот в этом контексте, в котором вы, Дарья, поставили вопрос, становится еще более очевидным, почему вот этот дар столь велик. Вот величие этого дара мы начинаем гораздо лучше, гораздо серьезнее, гораздо сильнее осмыслять. Вот такая история тут, конечно, есть, и на эту историю важно обращать внимание. Опять, мы с вами имеем какие-то вещи, которые мы получаем, и мы считаем, что это как бы само собой разумеющееся. Ну, представьте себе, пожалуйста, что вот вы как-то утром просыпаетесь, выходите из дома и видите, что под дверью у вас конверт. А в конверте у вас 1000 рублей. Ладно, кому как. Кто-то скажет, 1000 это слишком мало. Хорошо, для вас там 5000. Кто-то скажет, что 1000 сразу слишком много. Ладно, для вас 100 рублей. Сумма здесь не важна. Важно другое. И вы такое сначала скажете, наверное. Ну, это же не, это явно не мне. Да, это не может быть мне. Вы попытаетесь выяснить, откуда это. Вы попытаетесь кому-то это вернуть. Но не удастся вернуть. А может быть, там еще записка в этом конверте вложенная, написана. Это вам. И вы уже не пытаетесь вернуть. Хорошо, ладно. Но, слава Богу, да, чудо какое. Как здорово, как замечательно. Вот первый раз. Второй день вы опять просыпаетесь, вы уходите, и опять 1000 рублей. Ну, здорово. Не так удивительно, конечно. Но все равно здорово. Короче, третий, четвертый, пятый, десятый, 20-й день, 30-й день. 1000 рублей каждый раз. То есть вы выходите, и у вас эти деньги. Я вам даю гарантию, что к концу месяца вы не только перестанете удивляться. Ну, ладно, вы, может быть, и не перестанете. Я перестал бы удивляться. Я думаю, что было бы еще больше. Я бы начинал составлять свой бюджет, семейный бюджет наш, исходя из этих денег. Так, значит, что мы можем купить? А теперь представьте себе, что на 31-й день вы выходите и конверта с деньгами нет. Ну, то есть, вот вы вышли, и там пусто под дверью. Я полагаю, что одна из первых реакций у вас будет: так, я что-то не понял. Где мои деньги? Вопрос: а с чего они решили, с чего вы решили, что они ваши? С чего вы решили, что они, в принципе, должны, там должны были появиться? Вот почему вы, или почему я в данном случае принимаю благодать, незаслуженную благодать, как нечто такое, что, чем мне кто-то обязан? А мне никем, никто ничем не обязан. Вот со спасением опять проблема бывает тогда, когда мы начинаем понимать спасение как нечто такое, что, ну, оно же есть. Вот вопрос Дарьи всем нам напоминает, что нельзя так. Оно есть только по одной причине. Бог так захотел, Бог решил дать нам этот дар, Бог решил сделать для нас этот подарок. Вот это такая здесь важная история. А Жанна напоминает о том, что если бы Бог сразу разбирался со всеми грешниками, то, в общем, никого бы не осталось рядом. Мы бы вот все были под Божьим судом. Да, это действительно так. И более того, христианам было бы очень, ну, скажем так, мягко. Христианам было бы трудно. Но тут есть интересная вещь. Бог ведь разбирается с грешниками. Если ты верующий человек, если ты действительно верующий человек, и ты думаешь или ты делаешь что-то такое, что противоречит Божьему Слову, что противоречит Божьему желанию, Божьей воле, вот Бог с тобой разбирается. Ты будешь чувствовать эти угрызения совести, ты будешь чувствовать это действие Святого Духа в тебе. Вот. Но он разбирается не так, как нам иногда хочется. Мы типа: Боже, вот всех истреби и так далее. А он не истребляет, он дает жизнь. Понимаете, жизнь. Вор приходит для того, чтобы убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. И жизнь с избытком. Татьяна Князева замечает: тьме некомфортно во свете, так как высвечивается вся нечистота. Да, это действительно так. И знаете, что я вам скажу? Татьяна, я просто прямо сейчас это перенесу на себя. В моей жизни есть вещи, по поводу которых мне перед Богом некомфортно. А вот иногда Он через свое слово, через действие своего Духа, через слова братьев и сестер во Христе. Иногда Бог показывает что-то такое, чего я совершенно не хотел видеть, чего я не хотел замечать, что мне неудобно замечать, мне не нравится это замечать в себе. Вот, но свет проливается, и свет обнажает, высвечивается, точнее, все-таки, да, высвечивает то, что было скрыто во тьме. Вот. И тут пишут там: всем пробуждение. Да, это действительно важно. Это важно просто по жизни. Всем пробуждение. И свет проливается на человека, и мы начинаем видеть то, что Бог дает. Мы начинаем видеть мир, мы начинаем видеть самих себя глазами Божьими. Тут много благодарностей, молитв. Наталья всем пишет: всем доброго и благословенного дня. Да хранит вас Господь и ваши семьи. Вот, опять-таки, сегодня нападений на семью очень-очень много. Важно, чтобы эта охрана действительно была. Станислав напоминает: даже за усталость надо благодарить. Отдых дает время поразмышлять. Да, скорее благодарить надо все-таки за отдых. С усталостью тут тоже вопрос. Если ходить по кругу туда-сюда, то тоже можно устать. Вопрос только: а надо ли? Когда-то в песне у группы «Наутилус Помпилиус» была такая фраза о жизни советские времена: здесь мерилом работы считают усталость. Вот усталость не считается мерилом работы. Просто потому, что не может считаться мерилом работы. Потому что работа может быть нужная и ненужная. Может быть полезная или бесполезная. Может быть даже вредная. вредные для нас, вредные для других людей. И, соответственно, и усталость от этой работы, усталость плохая. Но за что мы можем благодарить Бога? Так это за отдых, за возможность отдыхать, за ту милость, которую нам в этом тоже дает. Опять-таки, это история, к которой мы привыкли. Ну как же, ну должен быть отдых. А кто сказал, что должен? Вот как с той 1000-рублевой купюрой. Кто сказал, что должен быть отдых? Если он есть, это тоже Божья благодать. Это тоже проявление Божьей милости. Вячеслав пишет: «Слава Господу нашему, милость Его обновляется каждый день, и благодарные и любящие Бога не пропустят ее». Простите, пожалуйста, вот прямой эфир. Да, прямой эфир. Вот благодарные и любящие Бога не пропустят ее. Я как раз сегодня и выстроил сообщение так, чтобы сказать, и вы писали об этом. И я эти сообщения выстроил как раз для того, чтобы сказать о том, что есть эта опасность. Опасность упускать Божию милость. Опасность не замечать Божье благословение, Божий труд в нашей жизни. Такая опасность существует. Я просто хочу, чтобы каждый из нас был об этом предупрежден. Чтобы мы принимали Божью милость не как само собой разумеющееся, а именно как милость. Жанна пишет: «Слава Богу за мудрость, которую мы обретаем в Нем». Да, действительно, это так и есть. И это процесс постепенный. Это именно обретение. Это рост. Вот рост с годами. Юрий пишет: «Слава Богу, что у нас есть первосвященник, который прощает наши грехи». Сегодня мы будем говорить, между прочим, об отношениях между христианином, современным христианином, и законом, который Бог дал через Моисея. По закону человек не мог получить оправдание. Ну, то есть, да, он мог исполнять закон, но ни один человек не был способен исполнить закон целиком. Сначала и до конца. И вот поскольку всегда была эта неисполнимость, всегда была эта недостижимость, и поскольку Бог законодатель праведный и свят, а человек, падший человек, грешен, всегда вот эта пропасть между Богом и человеком была, закон не мог ее пересечь. И вот всегда было это упование на то, что придет Иисус, придет Спаситель, придет Мессия, который, собственно, эту пропасть и пересечет. И тогда у человека будет возможность общаться с Богом. Только тогда, только в Иисусе Христе, только через Него. Но пока еврейский народ ожидал Мессию, они приносили жертвы. Они приходили сначала в скинию, потом в храм, и совершались жертвоприношения. И было одно главное жертвоприношение, жертва за весь народ, которую совершал первосвященник, когда раз в год входил в святая святых. И это все было указанием на то, что дальше будет Мессия. Должно быть спасение. Ну, как должно? Опять, по Божьей милости оно будет. Но самой жизни по закону, в кавычках, правильной жизни, конечно же, недостаточно. Татьяна пишет, тоже благодарность: «Благодарю Господа за возможность спасения и жизни вечной». Вот, это как раз в связи с вопросом от Дарьи, с которого мы сегодня с вами начали. За возможность спасения. Вот не принимать эту возможность как само собой разумеющееся. Татьяна Толкачева напоминает нам Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, когда Господь говорит: «Ибо без меня не можете делать ничего». Это про то, что все наши дела, совершенные без Иисуса Христа, это дела пустые, они не имеют смысла перед Богом. Инна Ринея дополняет в связи с тем, о чем мы говорили в прошлом эфире, и пишет, напоминает нам все слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все назидает, не все приносит пользу, ничто не должно обладать мною». Вот часто цитируют эту фразу не полностью, говорят: «Все мне позволительно, но не все полезно». Да, это действительно так. Но дальше-то он пишет: ничто не должно обладать мною, ничто не должно руководить мною. Вот есть масса такого, что в мире существует, И масса такого, что, в принципе, позволительно, но когда оно начинает обладать, когда оно начинает руководить нами вместо Бога, вместо Святого Духа, тогда оно становится вредным для нас, тогда оно становится для нас разрушительным. Спасибо большое, Нарине, за это напоминание слов апостола Павла. Жанна нас приветствует, также приветствую всех присоединившихся к изучению Писания. Да, и слава Богу, что есть у нас сейчас с вами такая возможность. Я, кстати, сейчас сразу скажу вот о чем. Что у нас перерыв на праздничные дни. Это перерыв в трансляциях, это не перерыв в изучении Писания. Тут мне писали в личную почту, что очень много, очень сложные видения. Нужно время, чтобы осмыслить. А вот если вы нас слушаете в прямом эфире, то Господь как раз вам и дает время, чтобы осмыслить. Потому что майские праздники, потому что 2 и 3 мая у нас эфиров не будет. Если вы слушаете нас в приложении, и вы слушаете нас в радиотрансляции, то повтор 2 и 3 мая. Вот. Значит, мы с вами в прямом эфире будем в среду 4 мая. Но до этого времени у вас есть возможность перечитать внимательно то, что мы уже читали, но и также немножко уйти вперед. Давайте мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве, потому что сейчас перед нами будут, вот сейчас и в следующей передаче уже, 4 мая, перед нами будут некоторые из самых причудливых видений, который можно найти в книге пророка Захарии. И сегодня мы будем говорить с вами про летающий свиток, а потом в среду. А читайте сами, увидите о чем. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. И прежде всего, Боже, мы благодарим Тебя за возможность спасения. Это то, что Ты не обязан был нам давать, но Ты нам дал это. Мы благодарим Тебя также за то, что Ты даешь нам Слово Твое Святое. И, Господи, мы молим Тебя сейчас о мире на земле, о мире между народами, о мире в сердцах. Мы просим Тебя, Господи, благослови нас сейчас, когда мы будем слушать и читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1192-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Захарии, мы подходим к 5 главе. И, пожалуй, вот эти два видения, которые будут сейчас перед нами, наиболее символичны и наиболее образны. Во-первых, перед нами будет видение летящего свитка. И вот здесь мы видим, как резко меняется смысл видений Захарии. До сих пор речь шла о том, что Бог намерен сокрушить врагов Израиля. Об этом говорилось в первых двух главах. И говорилось также, что этот народ, Израиль, станет именно тем, кем должен был стать изначально по Божьему замыслу. Помните, еще когда Бог вывел свой народ из Египта, Он хотел, чтобы весь Израиль стал народом священников. Однако этого не произошло, и по причине их греха было выбрано лишь одно колено – колено Леви. Дальше мы с вами видели, что сначала они должны быть очищены. И об этом было сказано в видении о первосвященнике Иисусе и о сатане. Дальше перед нами в видении была отрасль и камень, исполненный 7 очей. И все это было направлено в будущее, в то время, когда Бог установит свое царство. Он очистит этих людей, и Он будет действовать через них, и они снова станут светом миру.
Ну и также мы с вами видели подсвечник и два масличных дерева. И елей представляет собой Святого Духа. И эти люди будут свидетельствовать в силе Святого Духа. Все это, конечно, очень хорошо. Все это здорово, все это великолепно. Однако, значит ли это, что каждый представитель израильского народа будет избран? Ну вот просто потому, что он израильтянин. Значит ли это, что будут избраны и те, кто продолжает жить в мятеже и грехе против Бога? Конечно же, нет. Бог их не выбирает. Так вот, в следующих двух видениях перед нами Божий суд над теми, кто не проявляет послушание Богу. Бог будет судить этих людей, судить тех, кто восстал против Него. Его суд справедлив, Его суд праведен. И, кстати, точно так же Бог будет разбираться и с миром, потому что вот эти видения первоначально относятся, конечно же, именно к израильскому народу. Однако в конечном счете они адресованы всему миру. Эти видения указывают на то время, когда на земле будет установлено Божие Царство. И в связи с этим становится вполне понятным и очевидным то, что сказал апостол Павел о народе израильском. Не все израильтяне на самом деле Израиль. То есть не каждый израильтянин лично. Израиль – это некая общность. И принят Израиль будет именно как общность. Однако каждый человек в этой общности может быть лично принят, исходя из того, насколько он послушен Богу, насколько он идет по Божьему пути, поступает по Божьей воле, принимает Божие очищение, насколько он принимает Мессию. Да, друзья, каждый человек в израильском народе должен будет все это сделать лично. Именно за себя. Никакого автоматического спасения для израильтян просто потому, что они израильтяне, не предусмотрено. Выбор все равно остается за человеком. И вот то же самое касается сегодня церкви. Понятно, что не всякий член церкви на самом деле христианин. И не всякий член церкви может ассоциироваться с церковью. Придет день, когда все это сочтется. Придет день, когда будет сделано разделение. Но смотрите, для церкви все обнажается, становится явным при восхищении, взятии церкви. Одни люди будут взяты в небеса, а другие останутся на земле, даже при том, что эти другие тоже могли называть себя церковью. Это будет такой момент истины, момент, когда подлинное отделяется от поддельного. Видите, какие похожие слова – подлинное и поддельное, но смысл в них принципиально противоположный. Итак, это по поводу церкви. Разделение произойдет тогда, когда Христос призовет свою церковь. Ну а что касается Израиля и что касается других народов земли, вся правда откроется при втором пришествии Христа, когда Он вновь придет на землю, когда Он соберет своих избранных в царство. И вот тогда наступит суд, и сатана будет связан на 1000 лет. И все это присутствует в той картине, которая дана нам здесь, в книге пророка Захарии. И, конечно же, эта весть должна была стать ободрением для израильтян времен пророка Захарии, потому что у нее есть совершенно конкретное применение и для них тоже, точно так же, как и сегодня. Так вот, сделав эти предварительные замечания и обсудив общий контекст, давайте начнем с вами читать книгу пророка Захарии, 5 глава, и прочитаем первые 4 стиха. Я думал, что сегодня мы успеем дойти до летающей женщины, но это уже в следующий раз, потому что видение, которое перед нами сегодня, тоже очень-очень важно, и я не хочу это сокращать. Итак, давайте прочтем первые 4 стиха. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток, и сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. «Я навел его, — говорит Господь Саваоф, — и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Итак, перед нами видение летящего свитка. И надо сразу сказать, что этот свиток указывает на Божье Слово. Он представляет собой Божье Слово. И мы это с вами можем увидеть, например, на основании книги пророка Иезекииля, 2 глава, начиная с 9 стиха. Мы сейчас откроем и прочитаем это место, но я напомню о принципе, о котором мы с вами уже говорили. Когда мы встречаемся с библейскими видениями, мы для начала пытаемся понять, есть ли где-то еще подобная образность. И если да, то что эти образы значат в других местах Священного Писания. И вот дальше, убедившись в том, что мы это понимаем, мы пытаемся перенести образность на исследуемый фрагмент. Она может перенестись, может и нет. Думаю, что в данном случае вполне переносится. И думаю, что в данном случае вот этот образ, который мы находим у Иезекииля, вполне относится к книге пророка Захарии. Давайте начнем читать в книге пророка Иезекииля, 2 глава, 9 и следующие стихи. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе». И дальше 3 глава. «И сказал мне, сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Давайте здесь с вами остановимся. Пророк Иезекииль должен был сначала съесть и усвоить Божие Слово, пропитаться им, прежде чем передавать его другим людям. И вот это великий образ для любого проповедника. Нам важно вкушать Божье Слово. Нам важно наполняться, пропитываться Божьим Словом. И в устах наших оно будет сладким, как мед. Ну, конечно, в животе оно иногда может оказаться и горьким, как лекарство. Нам бывает необходимо такое лекарство. Однако на устах оно все равно будет сладким. То есть мы с удовольствием будем это слово нести. Вот это было открыто пророку Иезекиилю. Ну а здесь перед нами летящий свиток. Но вот что интересно отметить. И об этом, я думаю, нужно сказать особо. Вот как начинается первый стих. «И опять поднял я глаза мои и увидел». Итак, вот что получается. Пророк Захария поднял глаза. Нет здесь ни одного видения, которое он видел бы с закрытыми глазами. Это не сон, конечно. Напротив, глаза у пророка на протяжении всего этого повествования открыты. Это видение, но ни в коем случае не сновидение. А теперь давайте прочитаем еще раз первый стих и прочитаем его на сей раз сначала до конца. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». Представьте, пожалуйста, вот эту картину, потому что пророк Захария видит нечто очень важное. Это летящий свиток, и он символизирует, как мы уже отметили, Божье Слово. Думаю, это несомненно. Я, конечно, понимаю, что есть разные толкования, разные интерпретации, однако я все-таки стою на исторически сложившейся, исторически принятой интерпретации, согласно которой это именно Божье Слово. Но здесь все-таки есть нечто большее. Речь идет не просто о Божьем Слове вообще, в целом. Речь идет конкретно о 10 заповедях. И я хочу обратить сейчас на это ваше внимание. Вот смотрите, что написано здесь же, во втором стихе. «И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал: «Вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Давайте начнем с размеров. Этот папирусный свиток был весьма внушительным. Больше, чем типичный свиток того времени. Кстати, я сказал папирусный. Нет, совершенно не обязательно. Это могла быть и кожа, потому что в те времена были и кожаные свитки. Так вот, по поводу размеров. Если взять кусок кожи длиной 10 метров и шириной 3 метра, то на нем можно было бы написать книгу «Бытие» или книгу пророка Исаии целиком, причем писали с обеих сторон свитка. И такой свиток крепился на двух стержнях или на двух палочках, и сначала его сматывали на одну палочку, потом его начинали разматывать и при этом его читали, и свиток перематывали с одного стержня на другой. Человек перематывал свиток и продолжал читать написанный на нем текст. Но вот этот свиток, о котором идет речь здесь, был весьма длинным. Мы узнаем, что длина его была 20 локтей. Локоть – это условная мера длины, потому что в разных регионах значение локтя было разным, длина его различалась. Понятно, что это некая длина от кончика среднего пальца до локтевого сгиба или локтевого сустава. Так вот, по поводу того, сколько это. В разных местах по-разному. От 43 до 55 сантиметров. На Ближнем Востоке, скорее, в большую сторону. 50-53 сантиметра. Ну, давайте, чтобы было проще считать, примем 50 сантиметров за один локоть. И тогда получается, что длина летящего свитка составляет 10 метров, а ширина 5 метров. Представляете себе, какая это простыня? И также мы понимаем, что этот свиток был развернут. Именно поэтому есть смысл говорить о длине и ширине. Потому что иначе у нас была бы просто трубка, и такого соотношения длины и ширины, как описано здесь, просто не могло бы быть. Так вот, перед нами такое летающее одеяло, такая летающая простыня. И сразу возникают вопросы о том, что же там было написано. И, скорее всего, написано там было немало. Мы же узнаем лишь о малой части этого. Давайте прочитаем третий стих. «Он сказал мне: это проклятие», другой перевод, это суд, либо проклятие, либо суд, «исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». Вот такой суд, да, действительно, слово «проклятие» можно переводить также и словом «суд», и суд этот обращен на всю землю, на всех людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так что же написано на этом свитке? Очевидно, написано на нем 10 заповедей. И 10 заповедей действительно делились на две части. В первой из них говорилось об отношениях человека с Богом. Это вертикальные взаимоотношения. Это первые 4 заповеди. Ну а в последних 6 заповедях говорится об отношениях между людьми. Это горизонтальные отношения человек-человек. И вот здесь речь идет о воровстве. Заповедь «Не кради» указывает на отношение человека с человеком. Это горизонтальная плоскость. И вот тут нам с вами тоже понадобятся параллельные места. Просто для того, чтобы понять, о чем идет речь, есть смысл обратиться к 49-му псалму. Я прочту сейчас довольно большой фрагмент. Это 49-й псалом, начиная с 16 стиха. «Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, и уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Вот, собственно, та же мысль. «Не кради», как мы с вами читали уже в книге пророка Захарии, но и дальше переход к седьмой заповеди «Не прелюбодействуй», и дальше «Не лжесвидетельствуй». Понимаете, люди в то время нарушали Божий закон, и им это сходило с рук. Им казалось, что Бог ничего не делает. Люди решили, что Бог такой же, как они. Мы с вами об этом читали. Люди уверились, что Бог на все закроет глаза. Но нет же, Бог не такой, как люди. И он обязательно со всем этим разберется. Так что, когда речь идет о нарушении одной заповеди, сразу же говорится также о нарушении других заповедей. Люди, о которых говорит пророк Захария, нарушали все заповеди Божьи. Ну а теперь я хочу обратить ваше внимание на важный принцип, касающийся закона, и особенно десяти заповедей. Дело в том, что заповеди эти были даны народу Израиля, который стоял, между прочим, как мы уже отмечали, на самом перекрестке мировых путей и мировых цивилизаций. Израиль сформировался как народ в свое время в Египте. При этом Израиль также оказал огромное влияние на Египет. Дальше Израиль влиял и на Вавилон, в то время как израильтяне находились в Вавилонском плену. До этого, кстати, израильтяне, жители Северного царства, влияли и на пленившую их Ассирию. Дальше, уже после Вавилона, влияние израильтян коснулось также и Персии, влияние израильтян коснулось и греко-македонской империи Александра Великого и его последователей. И даже в Римской империи тоже было влияние израильтян. Среди прочего, другие народы получили от израильтян представление о десяти заповедях. Сегодня часто говорят о том, как важно учиться исполнять 10 заповедей. Однако здесь нужно понимать, что 10 заповедей даны христианину далеко не как образ жизни. Мы призваны жить на куда более высоком уровне. У нас куда более высокий стандарт. И мы можем достигнуть этого стандарта лишь по благодати, потому что человек сам по себе не способен дойти даже до уровня закона, не говоря уже об этом более высоком Божьем уровне. Ведь когда Бог дал человеку закон, Бог при этом никак не помог человеку, чтобы тот следовал этому закону. То есть не было никакого исполнения Духом Святым, не было хождения по Духу, не было ничего такого среди людей того времени. И в результате человек в своей силе, по своим возможностям, не мог дотянуться даже до уровня 10 заповедей. Ну а сегодня Бог поместил нас в сферу своей благодати. Он дал нам Святого Духа, и теперь мы можем иметь в своей жизни плод Духа. Давайте прочитаем этот замечательный фрагмент в послании к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. И вот, когда вы будете слушать об этих различных гранях плода Святого Духа, подумайте о том, что из этого могло бы быть у вас просто вашими силами. Послушайте. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Поймите, пожалуйста, что под законом ничего подобного не было. Все это было бы невозможно. Но каковы же отношения между ветхозаветным законом, с одной стороны, и современным христианином, с другой? Очевидно же, что христианин сегодня, конечно, не должен нарушать закон, данный через Моисея. И все же закон был дан конкретному народу. Он должен был стать законом именно этого народа. И народ должен был быть послушным закону Бога. Однако народ оказался непослушным. И Бог выселил его из земли. Но все же через еврейский народ Божий закон разнесся по всей земле. И сегодня именно 10 заповедей воспринимаются во всем мире как признак цивилизации, как некий триумф мировой культуры. И вы помните, что именно на эти заповеди указывал Иисус в беседе с богатым молодым человеком, подошедшим к нему с расспросами. И более того, в беседе с этим юношей Иисус ссылался лишь на заповеди, говорящие об отношениях именно между людьми. И да, друзья, вот этим заповедям тот молодой человек мог соответствовать. Однако он не мог соответствовать другой части заповедей, потому что он не признавал Господа Иисуса Христа как Мессию, как Бога, явившегося во плоти. Но в любом случае, именно 10 заповедей стали основой для цивилизации. Вы можете относиться к этому как угодно. Однако великие цивилизации нашего мира основаны как раз на этих принципах, на этих законах. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай того, что не принадлежит тебе, не прелюбодействуй. Это, вообще говоря, базовые вещи, вводный курс для любого народа, который строит дом, строит образ жизни, устанавливает цивилизацию. И пока мы стоим на этом, Бог нас благословляет. Но сегодня народы мира отказались от этих принципов, и они пришли к тому, к чему пришел и народ Израиля. Бог приводит их в качестве примера. Давайте еще раз прочитаем 3 стих. Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «всякий». Бог судит и весь народ, и каждого или всякого человека, который нарушает Божьи заповеди. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что этот свиток ведь летит над всей землей. Это не только про Израиль, это не только над Израилем. Он, этот свиток, представляет собой основание, на котором Бог поступает с народами, как хочет, и делает то, что является лучшим в его глазах. Бог говорит в 4 стихе: «Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Итак, Бог принимает все происходящее на себя. Мы с вами это уже отмечали. «Я навел», «Я сделал». И очевидно, что здесь вот эта вертикальная плоскость, отношение между Богом и человеком, нарушена или даже разбита. Но нарушены также и отношения между людьми. И знаете что? Бог обращается против любой цивилизации, которая не следует его великим принципам. Но давайте еще раз скажем. Речь здесь идет не о том, как люди становятся христианами. Потому что единственный способ стать христианином никак не через исполнение 10 заповедей, а через то, чтобы уверовать в Иисуса Христа. Христос призвал вас к гораздо более высокому уровню жизни, чем просто по 10 заповедям. Он хочет, чтобы в вашей жизни была радость, чтобы был мир, чтобы была любовь. И все это может произвести в нашем сердце и нашей жизни только Дух Божий. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Летящий свиток – это обличение и для Израиля, и для всех народов земли. Принимаете ли вы то, что говорит Бог? Уповаете ли на Бога? Доверяете ли Ему? Для Израиля это соблюдение Божьего закона и верность в тех отношениях, которые Бог выстроил с этим народом. Для церкви это наша верность Иисусу Христу, принятие Спасителя, а не просто формальное называние себя христианином. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.